Проявленные миры, что это такое, да? Проявленные, значит, ну, считается материальные. Материальные. А? Нет. Нет, мы его не видим. Мы его не видим. Мы не можем Бога зафиксировать, который присутствует в каждом. Мы не можем свою душу зафиксировать никакими приборами. Есть тонкоматериальные. Например, вот рай, ад – это тонкоматериальные субстанции. Их можно зафиксировать или их присутствие. Их присутствие. То есть вот это частицы элементарные, это все равно проявленные. А они проявлены, их еще Шрила Прабхупада их называл антиматерия. Антиматерия. То есть оно тут нету. В этом мире непроявленных есть душа и сверхдуша, атма и параматма. А христиане называют параматма, это Бог в душе, они называют его Святой Дух еще, который в каждом месте сопровождается, с ним можно поговорить. Угу. Вот это непроявленное. Ну, во всяком случае, это имеется в виду. То есть духовное и материальное. Духовное не видно. Но духовное оставляет как плуг след на пашне. В принципе, духовное это и есть жизнь. И где когда-то что-то движется, если мы видим движение каких-то предметов, там вот это вот, ну, это есть. То, что движется по инерции, и можно предугадать, рассчитать, как вот синоптики погоды предсказывают, это движется по инерции. Как кто-то, какой-то ученый говорит, дайте мне изначальное положение всех предметов, и я расскажу там всем, что кончится. Вот. Но духовное проявление, это когда предсказать нельзя. Ну, в просторечии это называется чудо, когда Господь вмешивается. Ну, статистически, если Священное Писание всего мира считать за статистику, он вмешивается тогда, когда его позовут. Иногда он так, как снег на голову, да, вроде бы. Но если мы пороемся дальше в этой истории, то выясним, что кто-то все-таки звал. Может, кто-то позовет, потом проходит время, потом раз, это реализуется каким-то образом. А сам вот так вот нет. Нет, три мира имеется в виду, это материальная вселенная. Материальная вселенная. За нашу материальную вселенную считается, ну как вот мы и считали по астрономии, вот учился в школе, да, вот наше Солнце вращается вокруг центра галактики. Центр галактики вращается вокруг. Центр нашей галактики считается, вот где вот звезда Альтаир, не сама звезда Альтаир, а там за ней, его не видно. Там что-то такое очень такое тяжелое вещество, которое так. Гравитация серьезная. Вокруг этого крутится. Метагалактика. Тоже вокруг центра. Все галактики вокруг метагалактики. Вот. А все это вокруг центра Вселенной. Так считают астрономы. Ну, такие последователи теории Большого Взрыва. Ну, и вроде так похоже. Вот. Наша спираль, вот то, что мы видим, Млечный Путь, это последняя спираль нашей галактики. Мы находимся между последней и предпоследней. Но когда мы смотрим Священное Писание, тут получается, что мы чуть ли не в центре мира находимся. В центре. Вот Господь, вот Он, Адам и Ева, вот это, и вот сюда. И вокруг нас все крутится, мы такие центровые. С точки зрения современной астрономии, мы находимся просто на таких задворках. Мы даже не в скоплении звезд. Скопление там, вот, а там где-то вот разрежено. Ну, такое, знаете, сельпо такое галактическое. Вот. Ну, когда смотришь, как рисуют наш мир, то понимаешь, что рисуют нашу Солнечную эту систему и все. Солнечную систему. И с этой точки зрения, то, что мы тут пуп Вселенной, то похоже, да. Тогда-то похоже. Просто рисует нашу Солнечную систему. Причем в таких подробностях, в таких замерах, в которых современные астрономы только доходят до этого. То есть улучшается качество измерения приборов,
Они делают поправки к тем цифрам, которые уже были, и получается, что мы приближаемся к тем, которые были в ведах записаны. Вот таким образом. Но это говорится вселенная. Вселенная.
В ведах что было написано?
Что написано? Об размера или что?
Нет, мы здесь крали или...
Нет, в ведах описывается, говорится, вселенная. Но по описанию получается наша солнечная система и все. Потому что, ну, так как бы критики не выдерживает. То, что вот наука знает. А, три мира. Я, извините, я увлекся, вы меня поправляете. Три мира. Это средний, высший и низший уровень планет. Их много, их там много подуровней, но всего три считается. Если средние, человеческие, райские и демонические, и там ад тоже находится. Есть демонические, райские планеты даже. То есть демоны живут очень так красиво. Так
вот.
Да, то есть по какому принципу разделяется? Это все постепенно. Ну, примерно как представьте себе вот, спектр, белый цвет. Каждый охотник желает знать, помните, да? В середине зеленый такой, зеленый. И вверху находятся те существа, жители, которые Бога почитают, знают, выполняют его рекомендации. Их называют полубоги. Их названия, ну, в общем, все знают в разных традициях, в мифах, в легендах, они соответствуют этим названиям, там, в греческих, в индуистских, в русских, там, вот, старославянских, в общем, все это... Я извиняюсь. Я перезвоню сейчас, лекция. Забыл выключить. Вот. И наверху живут, ну, полубоги, условно их назовем. И не только полубоги, но более возвышенные существа. У них с Богом все в порядке. У них тоже есть, как бы, нервы, у них есть эмоции. Но, как бы так сказать, уровень жизни другой. И они так не работают, как мы вот уперлись. Там полегче. Один из тех верхних, то, что у нас называют рай. Рай. Если человек достаточно благочестиво жил, у него накапливается хорошая карма, ну, как деньги. Куда-то их надо деть. Куда-то их надо деть. Потому что к Богу человек ни с какими запасами не может уйти. У Бога все бесплатно, но ты тоже ничего не имеешь. А я накопил потом и кровью. Идешь в рай, и там тебе все это, все хорошо. Если ты накопил неблагочестивые кармы, то есть, ну, плохо, что ты там как-то от закона, ну, тебя никак не зафиксировали, не наказали, ты идешь и отрабатываешь эту плохую карму в аду. Чистилище, ну, тебя очищают. В принципе, чистилище и то, и то. И хорошая карма, и плохая карма, в этом ничего хорошего нет. Потому что карма – это сразу не свобода. И вот эти три мира. Три мира. В этом мире карма зарабатывается, в тех двух отрабатывается. Но там еще есть такие подуровни, например, там есть, там, где живет создатель вселенной Брахма, или Брама, так точнее сказать, Брама. Вот если вы в христианскую церковь зайдете, открываете, там врата называются Брама. То есть через Браму туда можно, вот. В самом низу там существуют, ну, наги, змеи такие, змеи, змееподобные существа, да, которые, если вы помните, отродье змеиное, говорил этот Иоанн, помните, да? То есть иногда они приходят, мы знаем, что бывают такие инопланетяне, у них такие, вот это не обязательно, вот такие они извилистые, как вот наши змеи. Это существа очень разумные, гораздо более разумнее, хитрее, да. И мы слышали, что инопланетяне похищают там кого-то, там потом как-то они рождаются дети странные, да, и вот среди нас могут жить такие люди. То есть в какой-то период времени необходимо посеять безбожие, потому что сам по себе человек вот взял и усомнился так, чтобы вот Бога нет, такого практически нет. Это специально сеется, это нужно, это с точки зрения Бога благотворно, потому что последний период времени называется Кали-Юга, Он не очень длинный по сравнению со всем остальным. Всего 432 тысячи лет. 5 тысяч лет сначала прошло уже этого. И там очень быстро все будет хуже, хуже, хуже. И поэтому пока хорошее в человеке не кончилось, его надо придавить. Вот, и он, глядишь, к Богу позовет, да? Вот, и поэтому вот это такая вот закваска делается. Вот, то есть это, и поэтому, ну, люди, которые понимают, они их не осуждают, понимают, что так надо. Мы об этом будем немножко говорить. Почему надо, чтобы было не совсем комфортно? Комфорт нас губит гораздо быстрее, развращает гораздо быстрее, хуже нам делает, плохую карму хуже делает. В общем, три мира понятно. Один мир, там благочестивая карма, там, а здесь она зарабатывается. Называет этот уровень наш, вот, где мы сейчас обитаем, называется Манушья Лока. Манушья, Ману, Мэн. Ману это, есть законы Маны, законы человечества, это говорится.
Как я зарабатываю хорошую карму?
Что?
Как я зарабатываю хорошую карму?
Как отрабатывать хорошую карму?
Как я ее вообще зарабатываю, как она не получается?
Как она получается?
Да, почему она хорошая?
Ну, есть люди, которые... Все люди совесть свою слышат. Даже последний уголовник, никакая степень греховности не влияет на то, чтобы я слышал свою совесть или нет. Другое дело, совесть может мне некоторые вещи не говорить, и в этом тоже милость Господа, потому что раз мне сказала, два сказала, и она мне... Знаете, вот на компьютере есть... И на это нажимаешь какое-то что-то, у кого это есть, на компьютере, да, и там высвечивается окошко, и, ну, а ты точно хочешь это сделать? И там написано, больше не показывать это сообщение. Ты говоришь, окей, и все, оно больше тебя не беспокоит. Если раз, мне совесть подсказала, я, ну да, так, ну сейчас не та обстановка, не та ситуация, два, три, и ну, Господь говорит, ну ладно, не буду беспокоить. И поэтому по некоторым вопросам у некоторых людей совесть не беспокоит. Понимаете? Вот. То есть я сам, это мы сами заказываем. Вот. Ну и тогда, ну, вот почему, чтобы совсем совесть не слышал человек, так не бывает. Потому что если совсем не будет, он лишается ориентира в этой жизни. Лишается ориентира, и тогда, ну, ему уже ничего не поможет. Почему? Потому что в этом мире, говорится, князь мира сего, да? Князь мира сего, отец лжи, дьявол. На санскрите маха-майя называется. Маха – большая ложь по-другому. Большая маха, большая майя – это иллюзия, ложь. Вот. И ее задача – показать все, что угодно человеку, только не то, что надо. И она его обольщает, сбивает с толку. А совесть... И человек идет, ну, человек ищет там, где лучше, да? Вот. Ну, ищет, ищет. А его просто как, ну, как на блестящую мормышку ловит просто. Он смотрит, примерно делают, человеку не предлагают что-то такого, что ему совершенно не нужно. Ему предлагают примерно то, что он хочет, но примерно. Но для этого надо совершить маленькую-маленькую подлость. Ну, маленькую, которая даже по закону, в принципе, проходит. И совесть говорит, может, не надо, может, подождем. И вот если человек вот терпит и ждет, потому что совесть не позволяет, никто ж не видит, можно взять, то потом к нему приходит то настоящее. Вот. Просто совесть иногда тормозит, подожди. То есть всегда искушение такое есть, искушение, раньше времени. Искушение. Ну, особо показательный такой, такая история. Вот у Иисуса Христа было в пустыне, помните? Захотел кушать. Пришел сатана, говорит, кушать хочешь? Вот камни, давай сейчас хлебами сделаем. Он говорит, отойди от меня, сатана. Вот. А потом, когда все это шоу кончилось, пришли ангелы и накормили его. Иисуса. Потом он предлагал, что ему предлагал еще? Власть, славу. Там, вознес его туда. Иисус имел после этого все это дело. Имел. Имел, но чуть позже. И вот когда три вот этих вот он испытания выдержал, все, что ему предлагали, он отказался. Он говорит, нет, не буду я тебя. Оно так придет. И вот когда человек отказывается, хочет, отказывается, но таким нелегальным путем не берет, потом это за ним само ходит, и он не может от этого даже.
Различитель — это только совесть, и нужно слушать это.
Что-что?
Настоящий или не настоящий — это только мне совесть скажет. Вот мне дали...
Да. А есть, ну мы это говорили, есть и подсказка изнутри, есть снаружи. То, что подсказка снаружи, вроде наши органы чувств, вроде лица, которых мы доверяем, книжки правильные, но все равно все то, что нуждается в доказательстве, то, что приходит как аргумент, ну это не от Бога. Это Божье, но не от Бога. То, что приходит как аксиома изнутри, это то, что я должен делать. И если я это делаю, все остальные, то есть, как это в народе говорят, журавль в небе, синицы, да? Если журавля поймаю, то синицы, они тут рядом будут, они никуда не денутся. Вот эти жирные противные синицы, они сбивают нас с толку. Вот. Нам нужен журавль, потому что всех синица нужна просто чтобы для существования, но для жизни, для вот удовлетворения, чтобы я ни на кого не обрывался там, чтобы, ну, потому что грех начинается, без журавля грех, вот, человек не может жить без мечты, без вот этого вот, и на каждого человека он есть, но синицы вот путаются перед глазами, вот они проводники сатаны, скажем, они правильно, это нужно. Вот это нужно, но они отвлекают меня от главного.
И вот я наработала эту хорошую карму, и как мне избавляться от нее?
От хорошей кармы избавляться как?
Это отрабатывать или как?
Избавляться очень просто. Вот от плохой избавляться непросто. Избавляться, смотрите, я всем должен и я всем прощаю. Я так не могу избавиться, да? Вот. От плохой кармы надо, ну, поработать и отдать долг. Это долг. Это я немножко пожил паразитом за счет чего-то. Это явно было или неявно. Если человек начинает быть в нищете, он просто задолжал. Он шел и брал впрок, но никто этого не видел. Но есть учетчик, который все это делает. Ну, говорит, по карме, например, даже вот в таком, если, например, я... не экономлю свет, потому что счетчика у меня нету. Повключал везде и пошел. То закон кармы говорит, ну родишься ты где-то там в тундре и где полночи, ну полдня ночи. Или не экономлю тепло. Ну родишься какой-то каким-то чукчем, где будешь каждую килокалорию экономить там, потому что холодно. То есть это не значит, я должен себя ущемлять во всем. Это тоже грех, кстати. Но не должен просто так на ветер выпускать ресурс. Потому что он очень дорого обошелся природе. Если я просто для себя использую, нормально. Но если просто вот так вот такое, как, ну как, разглядеть, я не знаю, как это назвать. Потому что за это тепло, это Днепрогресс, это электроэнергия, а сколько там погибло существ, когда затопили вот это все, да? Просто на трамвае проехал, 1,5 гривны заплатил, а чтобы выплавить металл, чтобы вот это, сколько погибло существ. Сколько мы природу просто берем и думаем бесплатно. И при этом, а я ж никого не убиваю, посмотрите и с экологией что сделать, сколько вымирает. Просто для того, чтобы нам было тепло и светло. И не вопрос, пользуйся, но не через вот это. Нам просто надо научиться, это к тому, чтобы вот эта карма, не нарабатывать плохой кармы. Ты можешь сломать ветку, чтобы выстругать чего-то, сделать там, я не знаю, чего-то. Вот надо тебе. Сплести корзину, вот там, искусство. Ну. А если ты просто от нечего делать лозину и там одуванчики сшибаешь, просто тебе нечем заняться. Вот эта карма пошла. Просто скуки ради. Вот человек ползет, вот с голоду умирает, вот как Мересев, знаете, который, да, известный. Полз, он там, такая история, он нашел замерзшего ежа и съел ежа. Он разорвал, но иначе бы он не дополз бы там хоть что-то живого. Вот. Вот, если человек вот так вот что-то вот ради спасения жизни, что-то вот это надо, Нет вопросов. Но если просто так, у меня все есть. Но я в таком спортивном клубе отстреливаю перепелов. Просто для рыбалки, ради спортивного интереса. Если для еды надо, пожалуйста. И так во всем. Во всем. Разница. Веды говорят, разница между плохой и хорошей кармой примерно такая же, как разница между сухими испражнениями и мокрыми. Потому что ни то, ни то не хорошо. Ни то, ни то не дает свободу. Ни то, ни то не дает свободу. Если много хорошей кармы накопилось, а журавля ты так и не приобрел, человек начинает ее спускать прямо здесь, ну, в изврат. А примерно так. И ну, веды не рекомендуют почему-то. На работе надо работать, на курорте надо отдыхать, правильно? Оно и удобнее. На курорте море, солнце, погода. А на работе станок. А теперь представьте, я буду работать на курорте. Жарко, все такое, да? Шабашником таким. А на работе филонить. Ну, это по меньшей мере нерентабельно. Нерентабельно. Я буду работать, вернее, отдыхать на работе, меня будут ловить, я буду прятаться. Меня будут вызывать там на правком. То есть мне неудобно будет отдыхать, потому что это, ну, криминал. Криминал — это когда вещь не на своем месте. Я делаю не там, что-то надо. Понимаете? Вот у меня с женой есть такие отношения, с другой женщиной те же самые отношения будут криминалом, и это можно по суду провести как-то, понимаете? Грязь в поле нормально, а вот на столе сейчас тут ляпнуть, это вот, просто менять местами и все. Говорится, что сатана не имеет своих дорог, он просто путает дороги Божьи. И вот так вот это. И говорится, тут надо просто работать, и если я работаю свою работу, я буду счастлив и находить в ней удовольствие. Мы несчастливы потому, что не свое дело делаем просто и все. Если я буду тут работать, хорошо, а в раю буду отдыхать. Если я с Богом ничего общего не хочу иметь, это будет называться материальное счастье. Потому что в раю тело несколько другое. У нас здесь все чувства, рецепторы очень притупленные. У нас есть ограничения болевого порога по боли и по наслаждению. Берешь тортик, съел, вкусно, еще укусил, еще, а потом уже как-то невкусно. Первый укус был самый, рецепторы приноровились уже. Зашел в плохо пахнувший туалет, посидел 3 минуты, принюхался, уже не так противно, да? Вот так рецепторы действуют, рецепторы. И боль то же самое. Боль, если есть такой болевой шок, такой, если боль очень сильная, она не чувствуется вообще. Не чувствуется вообще. Так вот, в аду планка по боли снята. То есть я там сознание не теряю. Очень больно, еще сильнее, вот, наслаждайся во всем. А в раю там, ну, диапазон расширенный, снята планка по наслаждению. И поэтому я заработал много денег. Взял вот это вот, ем, а не могу насладиться по полной программе. Получается примерно так, как вот индейцы там золотые блюда там за зеркальце отдавали. Вот примерно тут очень невыгодный бизнес наслаждаться. Но вопрос не в том, вопрос в том, чтобы не в рай попадать не надо, не в ад не надо попадать, а чтобы стать свободным. Когда человек становится свободным, ему все равно где, быть в аду, в раю, вот в этих трех мирах, или здесь находиться, или покинуть этот мир и быть в духовном мире. Разницы тогда нет. Разницы нет. Религия говорит не о том, чтобы не попасть, настоящая религия, имею в виду. Не очень настоящая религия, ну как... Ну, как бы это называется предрелигиозная практика, так точнее будет. Она говорит, о, вот есть рай, вот есть ад, но это в пределах материальной вселенной. Это все равно немножко безбожие. Почему? Потому что она основана на страхе, мотивация страха. Делай вот так, это Бог сказал, да, делай так. тебе будет хорошо. Бог не против, что ты его игнорируешь и с ним не хочешь. Он говорит, ну, чтобы тебе нормально жилось, вот делай так, будешь тут поработаешь, там отдохнешь. А если будешь делать так, придется тебе вот так вот делать. Значит, ты погибнешь. Вот и все. Ну, нам, наверное, надо все-таки как эту тему начать, да? Вот. Ну, по ходу, если какие-то вопросы возникнут, сразу... Название такое я как бы придумал. Божий колодец название. Ну, потом по ходу поймете, почему я так назвал. Что я хочу? Чтобы в результате этой темы пропало всякое осуждение. Осуждение. То есть, ну, это, ну, лекция имеет такую тему, что если я где-то что-то осуждал, мы осуждаем, потому что не понимаем. И как бы вот приоткрыть вот эту вот завесу, что именно. И вторая цель, чтобы идти по жизни, не останавливаясь. Потому что знаете, что нас останавливает? Обида. Вот делал, вот работал, вот как ушел на пенсию, они на меня плюнули и все. А должны были заботиться. Так я вот сейчас сегодня расскажу, что не должны никто, ни о вас никто не будет вам заботиться. И как ни странно, и это будет подтверждаться священными писаниями. Почему? Для твоего же блага тебе не надо, о тебе не надо заботиться. Для твоего же блага. Что имеется в виду под благом? Чтобы не стать рабом. Чтобы не стать рабом. Эта тема является таким продолжением предыдущей темы, если кто был, слышал, как она называлась, естествознание. Ну, кто не слышал, все равно поймет. Все равно поймет. Естествознание называется. Суть той темы, что все естественно. Как только неестественно, как только нам плохо, как только мы психуем, как только нам больно, когда мы психуем, это боль только, ну, не физического плана, а более тонкого плана. Это та же боль. Это означает, мы что-то делаем неестественно. Ну, неестественно, зажали пальцы в дверь и прищемили, да? Неестественно. Если нам по жизни кажется, кто-то другой виноват, мы просто себя неестественно ведем. Как себя вести естественно, ну, уже говорили много раз, это совесть. Мы, каждый знает, как вести естественно, но мы боимся вести себя естественно. Почему люди лицемерят? Из страха. И страха. Человек, который ведет себя неестественно, это просто человек, который боится. Он как личность все меньше и меньше, он сам на себя не похож, он уже сам не знает кто, им просто как половой тряпкой, то есть он никто. Вот. Он себя ведет все более неестественно. Эта неестественность приводит к тому, что его скоро обложат со всех сторон. Он всем должен будет, всем должен. Ему расскажут это, и почему? А результат, потому что просто себя вел неестественно. Поэтому убрать страх. Убрать страх. Первое. Мы не должны бояться травмирующих ситуаций, которые к нам приходят. Почему? Ну, давайте сразу, быка за рога. С Богом только то, что новое. Целая лекция была посвящена. С Богом только то, что новое. Знаете почему? Потому что как только появляется новое, оно дается конкретному человеку, и на него даже так смотрят, и даже поскольку оно новое, нигде не зафиксировалось, никто не знает, сколько это стоит, и драки за этого нету. Господь уходит с того места, где за что-то, за какой-то ресурс начинается драка. Один говорит, это мое, а это Божье. Человек, который талантливый, человек, которому Бог дал, вот на, это твое. Те сказали, да куда там денег не платят, квартиры не дают, куда ты пошел. Но он идет туда, получает это, и он радуется этому. И никто не вырывает у него этого, там драки нет. И этот человек... Мы говорили, как до призвания своего доходить. Пока человек дойдет до призвания, он поймет, что то, что ему дали, точно Божие, в нем и из своей заслуги нет. Потому что, подходя к призванию, тебе покажут, кто ты. Иногда люди находятся в таком положении, что думаешь, боже мой, я был приличным человеком, а сейчас смотри, из меня какая гадость полезла. О, вот это ты и есть. Но когда я это признаю, что я вот такой вот гадкий, вот именно этим людям, я к чему говорю, что некоторых людей останавливают эти вещи. Они приходят в положение, когда они видят, что да хуже меня нету, грешнее меня нет. Вот этим людям Господь что-то и дает. А те, которые думают, что я из себя что-то представляю, это значит мир не должен. Вот когда я понимаю, что мне ничего не должен, вот такие люди в призвание, им когда дают эту вещь, они не понимают, что это ценность. Только этот человек, который он мечтал. Потом, когда она раскрутится, все скажут, ого, талант. Если кто-то посмеет покуситься на эту вещь, а она Божья, Господь это охраняет. И этому человеку не составляет труда, ему не надо. Понимаете? Там, где вещь никому не принадлежит, а только Богу, но это всегда новое. Все остальные вещи, за которые идет драка, один говорит «моя», другой говорит «моя», Бог с этой вещью уходит, и она перестает работать. Она вроде есть. Она есть. Ее, понимаете, суть?
Пример.
Пример. Просто организация. Просто пример такой. Смотрите, веды говорят, что самый оптимальный населенный пункт 10 тысяч человек. Нет, 10 тысяч человек. Если уже больше, уже хуже. Вот я вот приезжаю, вот говорят, вот все развратились, я приезжаю сейчас в село, меня никто не знает, все со мной здороваются идут. Они там могут водку пить, они там могут, но люди там другие. Они там могут быть необразованные, но там другие отношения. Здесь никому ни до кого нет дела. И это просто, смотрите, как физика. А потом я объясню, почему так происходит. Больше, 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 отношения хуже, хуже, хуже. И как критическая масса, как знаете, есть критическая масса, там дейтерий, тритий, вот они начинают делиться, и взрыв происходит. Критическая масса, веды говорят, 100 тысяч, сколько, бах, появляется мафия. Мафия – это уголовная структура, закрепленная и давлеющая над этим социумом. Вот если взять Запорожье, да, посмотреть, когда тут появилось 100 тысяч, и посмотреть, сколько сейчас лет Запорожье от того времени, то столько лет существует мафия. И она не. И когда. Что такое мафия? Мафия – это люди, которые хотят жить за счет других. И они меняются, у них какие-то разборки, власть одна меняет другую. То есть, ну и как-то с Богом здесь сложно. Да? Они меняют. И поскольку это существует уже много лет, нарабатывается опыт, там нарабатывается, и вот это существует. Вот веды говорят так. И всего лишь почему? Потому что пока было мало, знаете, что такое мало? Вот оно растет. Пока ребенок маленький, нормальный, вырос. Какой маленький, какой хороший был, да? Да? Вот везде один и тот же закон. Чем дольше что-то существует в материальном мире, оно начинает хватать на себя и считать что-то не Божье, а мое. А маленький какой-то, ну он как-то, знаете, такой. Да. Смысл такой, если что-то просто долго задерживается во времени или на одном месте, оно портится. Картошку на одном месте сажаешь, она вырождается. Картошка на одном месте. Люди, которые пророка говорят, нет в отечестве своем. То есть вот он, если там за мамину юбку держался, никуда там нигде не был, ничего хорошего с него. А вот раз и куда-то, и там смотрят, он уже, да, в другом качестве уже. И вот есть такая категория лиц, их называют саньяси, им вообще предписано там больше, ну, каждый раз на новом месте просто ночевать даже. Почему? Чтоб, ну, да, на сквознячке быть, проветриваться, не прирастать, потому что на одном месте просто портишься. Просто портишься. И вот организация, какой пример? Организация, как, ну, пример, желательно, который нам это понятный. Вот организация. Организация существует, допустим, много лет. И вот там такие, вот они, вот, которые начинали, потом которые начинали, померли. И смотрите, как только те, которые начали любой бизнес, любую религию, любое начинание, вот основатель Ачарьи, он вот такой, вот он, Бог ему дал, он талант. Талант, он, знаете, он альтруистический. Как только талант начинает использоваться для своего интереса, он сразу пропадает. Вот. Господь говорит, я талант в человеке. То есть, а Господь, вот, он дает, он не для себя. И вот как только, смотрите, основатель Ачарьи, например, любого движения уходит, сразу начинается драка. Нет ни одного раза, чтобы так не было. Ни одного раза. Просто то, что рядом, мы это видим. То, что давно, потом это скрыли, такой красочкой беленькой покрасили. Если мы возьмем христианство, да, смотрите, всех апостолов убили. Всех его последователей, реальных Христа, убили. Они вместе с ним шли, они были его соратники. Их, кстати, первое название было не христиане, а христы. Потому что каждый из них представлял Христа и делал больше, чем он. Чудес у каждого апостола было больше. Их называли Христы. И поэтому он говорит, вы должны быть как я. И каждый Ачарья говорит, вы должны быть как я. Не просто, а последователи, которые это хозяйство приватизировали, построили там свои колхозики религиозные, там уже было не так немножко. Немножко не так. И так иногда там блымнуло вот это чудеса. Ну как вот они были? Вот Бхактисиддханта Сарасвати, вот такой, как только он оставил тело, там сразу война. Как только, вот Шрила Прабхупада, как только оставил тело, сразу война. И потом там немножко. Смотрите суть. Только первооткрыватель со всей отчетливостью понимает, что его заслуги в этом нет. А наследники... Наследники, они ж не заработали, потому что они даже не знают, как оно зарабатывается. Они могут развратиться этим. Не потому что они плохие, а просто любое, что в этом мире есть, ну, деньги, учения, там, мебель, все, что хочешь, земля какая-то, оно является само по себе искушением.
Получается, что мы наследство детям это...
Потому что, смотрите, есть вещи, которые получаются по карме, а есть вещи, которые даются от Бога. Вещи, которые по карме, я просто тупо исполняю закон и зарабатываю. И могу заработать, вот так вот упрусь и могу заработать. Ну а есть вещи, которые Господь говорит, я хочу тебе дать совершенно что-то новое. Это не от Господа, а по карме. Я просто посмотрел, у него такой... Новый мотоцикл. Сколько стоит, столько стоит. Заработал деньги, пошел, где купил, там купил. Купил себе, вот и все. Вот это карма. Карма нового ничего не дает человеку. Оно дает, где-то я увидел, ну, по-честному. Карма, слово такое неприятное, но карма это честно исполнять свой долг согласно Священным Писаниям. Есть ви-карма, это я хочу немножко пропетлять. Есть а-карма, я делаю, а последствий никаких. Это означает новое. Новое. И Господь говорит кому-то из нас, не надоело тебе с синицами? Вот. Хочешь журавля? Да, хочу. Ну давай, иди туда. И человек идет, и там происходят совершенно несправедливые вещи. Ни с какими, никакими писаниями, ни, ну, никакими законами, вернее, писаниями-то не описаны, а законами, вот законами, не поддаются. Но в результате падает что-то свежее. Свежее называется просад, непосредственно от Господа. Никто его еще не жевал. И человек понимает. Когда человека как через мясорубку провернули, у него все, вот это анартхи называется, все отошли. Потому что он увидел эту жар-птицу и вот носится с ней. А последователи через ту мясорубочку не прошли. Они не прошли через смерть, будучи при жизни. Называется инициация или посвящение, или дважды рожденный называется. То есть ты умираешь, а потом... Вот тут даже есть опыт о клинической смерти. Кто был в клинической смерти, он возвращается, он немножко другой. Что с ним происходит? Он что-то просто увидел. Кто-то видел там картинку ада, рассказывает. Кто-то, и он говорит, все, никаких вопросов. Ему уже не надо ничего объяснять. Да. Да, но есть просто социально человека хоронят, социально его, потому что ну, он как, на какой-то своей волне что-то там делает. Вот. Но последователи, потому что еще раз, и только этот человек понимает, что это Божье, и оно больше ничье, никто не может прыгнуть и отнять, потому что Господь защищает это. Защищает это. Там написано 1000 одесную упадут там и это самое. Тебе не надо ничего в этом делать. Ты сам не защищаешь это. Но когда ты уходишь, тут какие-то наследники. И они вроде поддерживают твое учение, но они не прошли вот это вот, эту вот бойню не прошли. И они думают, что вот мы вот достойны. И сразу начинается что-то не так. Да, поэтому журавль есть у каждого. И настоящие вот эти ачарии в широком смысле, не обязательно в религиозном, не обязательно там, он посылает своих учеников на новые места, И очень сильно радуется, когда каждый из них что-то свое придумает. Свое новое, потому что когда я это свое получу, как говорится, сердце-то успокоится, потому что, первое, завидовать мне уже никому не надо. Обижаться мне никому, ни на кого не надо. Вот все, вот есть заповеди различные, и говорится, вот это надо делать, это не надо делать. Вот это будет автоматически, потому что мы не делаем то, что надо, потому что из страха, и грешим, потому что у нас собственной радости нет. А пока, когда у меня вот это есть свое от Бога, до молекулярного уровня к моей судьбе подогнанное, мне некогда на другое просто оглядываться и осуждать. Вот только так и процесс, вот этот называется, процесс анартха-неврити называется, избавление от плохих качеств, не просто я уперся, изучаю свои качества и что-то с ними делаю. Нет. Я просто делаю по совести что-то свое делаю, какой-то общий долг выполняю, потому что это тоже, ну, а у меня вот такой журавль, нет, ты сначала всем долги расплатись, потому что каждый из нас немножко находится в тюрьме. В тюрьме может семьи, может работы, может чего-то, может, то есть есть долг. Например, это очень просто, долг перед желудком, ты 3 раза туда что-то должен кинуть, иначе он заявит тебе это. Потом, понимаете, да? Обычный долг, как вот долг перед телом, так и это. Ну, то есть без фанатизма. Сделал это все и потом... Но потом, когда тебе откроется этот дар, человек может там долго не есть, не спать, как влюбленный. Он тогда там он открыл другой источник. И вот этот источник открывается в 3 этапа. У каждого. Я сейчас назло всем ведантистам прочитаю из Библии, а потом назло всем христианам-фанатикам прочитаю то же самое из Вед. Да, потому что это одно и то же учение. Вот 3 книги лежит, еще распечатка лежит, и вот Библия лежит, и у меня еще тетрадка, и там написано одно и то же, с разных источников. То есть это закон. Как только что-то долго было, оно уже не Божие. Как только за ним начали драться, все. Вот, и поэтому надо переходить. И вот теперь сейчас главную мысль скажу, потом главней просто не будет. Когда нас начинают выживать с какого-то места... И я тут все правильно делаю, понимаете? Я тут все правильно сделал. От души, это мой талант. Я ничего не хотел себе. И мне говорят, слушай, что ты тут это, Тут наша вообще территория. Да я же от Бога, я и же вам хочу. И мне говорят, и мне такого красивого пинка так, чух, оттуда. С каждым это будет. И вот как только ты обиделся, то есть ступени. И сейчас мы их рассмотрим. По ступеням можно идти только за руку с Богом. По этим, это вот ступени бхактич называется, но я немножко по-другому. Но на каждой ступени можно провалиться просто и в ад провалиться. И если ты обидишься. И суть сегодняшней лекции, понять, о чем мы обижаемся и зачем это надо было нам. Читаю. Так, Бытие, глава 26, с 16 и по 22. И Авимелех сказал Исаку: удались от нас, ибо сделалась ты гораздо сильнее нас. Было с вами когда-то такое? Вот Исаак, вроде Божий уже там человек, он там, да? Вроде там все уже нормально, Господь должен его охранять, и там у него распухло уже это все хозяйство, да? Там, что у него там, козы, овцы там были, да? И где был на земле, а он был там. Откуда он вообще пришел, этот Исаак? Ему сказал: знаешь, дорогой, не пошел бы ты подальше, что-то ты нас уже превосходишь. И как только, вот Патита Павана, вот тут он был, он говорит, как только ты начинаешь просто лекции читать чуть лучше, тебя сразу начинает, вот там, где ты родился и вырос, тебя оттуда просто гнать начинает. Говорит, не спрашивайте, почему. Вот я сейчас сегодня буду отвечать, почему. Это, значит, это не потому, что они позавидовали. Они, конечно, позавидовали. Они, конечно, позавидовали, но это их земля. Это их земля. Это их дом. А тут какой-то выскочка пришел и сразу распух, как вот колорадский жук. Пришел сюда, да, и начал права качать. А там он смирненько сидел. И мы тут его травим. А жук не понимает, за что. Наша земля. Ты кто вообще? Так вот, ему сказали: удались от нас. И он не стал с ними спорить и удалился. То есть, это первое, что тебе, это как, ну, как вот от роя, рой отделяется, да? Тебе надо куда-то идти, это значит, на этой земле дальше ты ничего уже не достигнешь. Как только пошла вот такая вещь, тебе пора идти. Если у тебя нету потенциала, тебе никто ничего не скажет. Ты вообще и не выделишься там. У тебя появляется потенциал, и ты немножко становишься не похож. Но здесь тебе вызреть не дают. Тебе надо пройти испытания. И вот это все общество, которое здесь находится, оно вообще тут ни при чем. Оно не хочет участвовать в твоих испытаниях. А тебе надо пройти ходовые испытания где-то. А общество не виновато. И они все возмущаются. Вот это надо понимать. Вот это не просто. Я сейчас с Библии почитаю, со Шримад Бхагаватом. Один и тот же закон получается. Они не виноваты. Это просто такой закон. Да. Новые в старые мехи не льют. Порвут они. Потому что если я сейчас что-то новое начну говорить, я разрушу всю систему. Они сидят, привыкли. Это новое им еще не, ну, как-то вот, ну, не греет, да? Не греет. Они меня говорят: ты что, ты тут все нарушаешь. Ты что большой сильно стал. Ты был частью нашей системы, а сейчас эта деталь что-то распухла, и наши стеренки перестали крутиться. И вот они сказали: так, не пошел бы ты подальше, да? Куда он пошел, Исаак? Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. Это стих 7, Бытие 26:17. Пришел в Герарскую долину, а там кто-то жил опять, понимаете? Он пришел, а там опять кто-то живет. И вновь выкопал там, я просто начало не читаю, там такая земля, что, ну, без воды, ну, без воды нигде, да? Там, если колодца нет, то жить как-то скучно. Да. Угу. Исаак удалился оттуда, расположился шатрами в долине Герарской, поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были в дни Авраама, отца его. Отца его. И которые завалили филистимляне по смерти Авраама. Отца его. Ты куда-то придешь на новое место. Я в семье отца его не возрасту, своего отца, вот где-то вот в своей. Я должен уйти и сделать свою семью лучше, чем семья отца. Если мой отец сидел, я уже не сижу. Если отец развелся, я уже не развожусь. Это в плане семьи. Если в плане семьи отец где-то колымил, не работал, вот так вот травму схватил и все такое, я должен устроиться на нормальное предприятие и процветать. Вот о чем речь идет. Он выкопал, который колодцы отца завалены. Посмотрите, наши родители, что у них было не так? Вот у меня должно быть лучше. Вместе с ними я этого не сделаю. Не дадут. Знаете почему? Куда ты поперек, батьки? Не просто, просто физиологически не получится. Все успешные люди, я знаю, просто знаю статистику, они рано как-то подрывались и куда-то уходили. Куда, сынок, подожди, мы тебе, не надо, раз, может, он уже такой бизнесмен, он уже такой начальник. Вот, они уже самостоятельные. Потому что ты рядом с папой, с мамой, или те, которые тебя знали с такого маленького возраста, они будут тобой командовать, а тебе не дадут сильно так по инициативу проявить. А там ты какой-то вот пришел, да? Никто тебя не знает. Пока узнают, я столько еще успел наделать, да? А потом говорит, он, наверное, такой отродясь был. Отродясь я был другой. То есть он пришел в другой, нашел колодцы отца и очистил их. Смотрите, с чего начинается. Мы думаем, каждый у нас рождается с кармическим проклятием или с какими-то хвостами, потому что, я не знаю, мало кто может похвастаться, что у нас идеальная семья. Вот я вышел из идеальной семьи, они такие верующие такие вот были, или там опрятные, или у них все было все хорошо. Вот, кого? У кого-то где-то там что-то, да? У кого-то это одно хорошо, а другое плохо, неважно. Я это исправляю. Могу приводить примеры конкретные, как вот были дети, родители. Можно хуже сделать. Знаете, хуже у кого было? Те, кто остались там при родителях. Картошка выросла и посадили в то же место. Хуже. Понимаете? Хуже. Это как? Это, знаете, наподобие... Знаете, есть... Как это называется? И это толкает, между прочим, ко греху. Я сейчас зачитаю, к какому греху толкает. Это уже назло фанатикам христианам из Шримад-Бхагаватам, я читаю. Вот. У Брахмы был сын по имени Безверия. Его жену звали Ложь. От их союза родилось два демона, которых назвали Дамха, лицемерие, и Майя, обман. Этих двух демонов установил бездетный демон по имени Неритти. Комментарий. Из этого стиха мы узнаем, что Дхарма это долг. Дхарма это долг, а еще по-другому слово Дхарма это религия называется. А Адхарма это значит безверие. Безверия тоже был сыном Брахмы, и что он женился на своей сестре, Мрише, на сестре. Это называется кровосмешение, знаете, да? И мы знаем, что у некоторых народов, то есть знаете, что когда кровосмешение, какой-то дефект в генетике усиливается, и раз-два, и какие-то уроды просто происходить начинают, да? Просто какие-то, вот. Но есть народы, где уродства физического нет. За счет чего? За счет уродства вот психического, да. И вот эти народы, которые могут это делать, происходят вот от этой линии. Хорошие линии или плохие? Раз тут это так сказано, так это надо. И надо понимать. Они тоже чувствующие и все. Понимаете, у души национальности нет. Но национальность — это, знаете, как марка автомобиля, в котором душа едет. И каждая марка автомобиля для чего-то предназначена. Трактор для одного, гоночный автомобиль для другого, да, самолет для третьего. Да. То есть вот так можно смотреть, потому что есть менталитет национальный. Если кто-то говорит, что национальный вопрос, его не существует, извините, он существует. Он существует. Это как разные марки машин. В этом ничего страшного. Каждый до Бога может добраться, но каждая марка машины понятна для чего. И вот тут написано, это просто как признак. Если идет кровосмешение, это значит идет грех. Снаружи не заметен, но смотрите, какой грех идет. Ага, вот комментарий. Из этого стиха мы узнаем, что безверие был сыном Брахмы, что он женился на своей сестре Мрише. Их брак положил начало половым отношениям между братом и сестрой. Эти противоестественные половые отношения возможны в человеческом обществе только тогда, когда в нем царит безверие. О! И знаете, им ничего. Ну раз такая, потому что безверие как-то надо расселять через каких-то людей. И они осуждению не подлежат, это их задача. Из них получаются хорошие демоны, потому что только демон может такое сделать, ну нормальный. Это надо тип тела, все такое. Вот. А да, я про что хочу сказать. Для чего вообще-то? Там дальше вообще ужасные вещи. Дальше они родили брату и сестру, братья и сестры поженились. Они тоже родили брата и сестру, и те брата и сестры. То есть, знаете, вожделение такого уровня, что только повернул голову, раз, ага, противоположный пол, вот он, и что далеко ходить-то, да? Вот. Это еще один, как бы, в ту копилочку, что если на одном месте задержится, получается просто грех. Просто грех. Безбожие и безверие. И начинается это безверие. И дальше там родился сын, которого Адам назвали. Так, смотрите. От безверия и лжи появляется на свет лицемерие и обман. От лицемерия и обмана, то есть дети, эти тоже дети, жадность и лукавство. А от них тоже, мальчик-девочка, гнев и злость. Смотрите, они всегда вот эти пары вместе. От этого получается раздор и злая речь, осуждение. И если мы уже полюбляем осуждать, смотрите, как далеко мы уже ушли. То есть безверие еще где было? От этой парочки произошло смерть и страх. И не все. А от этой парочки произошло сильная боль и ад. Точка. Сильная боль и ад очищает. И вот когда у нас мы такое изобрели от Бога, и тут у нас начинается прямо ад здесь. Во-первых, нас немножко очистили, во-вторых, мы просто нас пере... Это новое нуждается в новых мехах, как то вино. Понимаете? И меня вынуждают идти туда. Если я буду доказывать, что я молодец, и останусь, я останавливаюсь. Поэтому все город на одном месте, чуть-чуть уже раз и мафия. Картошка на одном месте, раз. Межполовые отношения вместе и так далее. Во всем. Почему? И поэтому надо двигаться дальше. И как только ты за руку Господа возьмешь и начнешь и так двигаться, и вот уже вроде хорошо. И ты тут победитель. И только ты, а ну-ка я сяду на пенек, съем пирожок. Опять ад на тебя. Это означает двигайся дальше. Понимаете? Почему? Как только я решаю этим воспользоваться, то, что от Бога получил, ну так прикинул, вроде же я же столько выстрадал, да? Подходи, я вам расскажу сейчас вот это все, как я это... И меня начинает сразу выживать. Для чего? И это ступени. Какие мы ступени сейчас вот по Библии отследили? Первое. Его просто выгнали, этого Исаака. Выгнали. Почему? Что-то ты слишком там распух. Что-то ты вот так вот... А он еще ничего не сделал. Он пришел в следующие земли, выкопал колодцы. Какие колодцы? Колодцы отца. Да. Почему? Потому что они были засыпаны. Засыпаны кем? Его последователями. Не врагами какими-то. Нет. Вот приходит основатель Ачария. Вот у него такой вот просто изумрудно вот это сверкает, вот какая-то новая идея. Все приходят, питаются, пьют из этого нового колодца. И его же последователи, как только начинают драку, вода загрязняется, Господь уходит, сила уходит оттуда. Просто долго. И вот он пришел, в религии то же самое. Приходит очередное ачария, приходит и начинает расчищать то, что в процессе драки, понимаете, надо доказывать права на собственность. А права на собственность надо доказывать как? Надо что-то менять. Если все будет точно, тогда просто Божье, тогда надо же сказать, что я преемник, понимаете, я преемник. Как это происходит? Как только меняется династия, это история, просто история. Сразу приходят историки и ее переписывают всю историю. Например, вот сейчас в Косово, это как эту страну называется? Да, в Косово. Вторглись албанцы. Албанцы в Европе сейчас самая нецивилизованная страна. То есть у них они самые такие непорядочные. Вся наркота приходит через Албанию сейчас. Они как бы самые неграмотные, ну, с духовной или моральной точки зрения. Вот они пришли туда, сейчас что они делают? Они сносят все вот эти вот памятники старины, строят мечети. Для чего? Через 20 лет уже будет написано, что эти мечети стояли испокон веков. Или, например, во времена Богдана Хмельницкого Малороссия, это где мы сейчас сидим, присоединилась к России. Всего через 20 лет вышел документ, я сейчас его прочитаю, как он назывался, чтобы не быть голословным. Вышел документ, как он назывался. Синопсис, где было написано, что Киев являлся центром России, и так возник миф о Киевской Руси. В то же самое время была написана история татаро-монгольского ига, которого никогда не было. Для чего это было? Как только династия меняется, это делается. И в Писании то же самое это делается, но как с доктриной, а немножко вот крен туда, крен сюда. Почему? Потому что надо укрепить, ну, когда был вот этот основатель Ачария, всем было ясно. Только палец сунул, тебе раз и Господь что-то у тебя отгнил или отрубили, или что-то там, и был авторитет, и все его любили. Но как только он ушел, следующие, даже его последователи, если они не ушли оттуда что-то дальше делать, остались просто на этом месте, и начинают пользоваться, им надо укрепить свои права. Они становятся администрацией. Я, по-моему, какой вопрос. Во всех, я еще это говорил, что это всех касается, я просто как бы на бис зачитаю кратенько, что это, потому что как бы вот этот кусок, все оставшееся время до скончания веков уже не очистится. Он будет представлять из собой предмет споров. Он будет представлять предмет раздоров. Господь будет где-то рядом. Там будут это, ну, просто, ну, архив. Вот так вот было. Тут туда ты придешь. Материально ты очистишься там. Материально очистишься. Ну, не в смысле карманы тебе там очистят, а в смысле привычки там всякие, вот это вот. Но духовно, потому что оно перестало быть вот тем... Просад называется, вот этим тем свежим. Почему? Потому что кто-то наложил на это руку свою уже. И вот я зачитывал, что это факт. И это сейчас я зачитаю. Каким образом это делается? Это, знаете, я когда это читал, я вспомнил История двух царей. Это Давид и Саул. Давид и Саул. Ну, еврейский. Когда, чем больше, знаете, читаю Библию, я начинаю сомневаться, а история это или еврейского народа? Я что-то подозреваю, что это не история не еврейского народа. Ну, судя по тому, с какой скоростью и как технично все подменяется, да, ну просто история таких людей. Вот. Итак, Саул. Саул, который не заплатил цены, его выбрали голосованием. И у него вечные были проблемы, он вечно боялся, он зависел от голосов, как люди тебя это воспримут. А вот так, а может так, а может так. И там был один, как же его звали, Елисей. Елисей пришел, да, и он был как бы помазанник Божий в царе, его помазали, ну, какой-то неудачный был помазанник. Почему? Потому что, ну, в общем, трусоват он был. И был второй, который тоже помазали в царе, в то же время был Давид, который просто бегал от своего призвания. Бегал, его там тысячу раз предлагали, когда он там этого Голиафа там завалил, этот Саул говорит, хочешь дочку в жены? Это ты родственник царя сразу, да? Ну какой нормальный здравомыслящий откажется? А он говорит, не. А потом, когда Саул уже понимает, что все симпатии народа на стороне Давида, и вот он просто его затмевает, на него была организована травля, два раза он заставал этот Давид Саула в очень неудобном положении. Один раз этот Саул зашел в пещеру, ну и по-большому сходить, со спущенными, так вот просто там напрягался. Давид просто рядом был, он мог его убить. Он отрезал кусочек его этого. В Библии написано, может почитать. Очень интересная книга. Отрезал кусок его там платья и потом показал. Ну, то есть я тебе мог. А другой момент, он был сонный, и этот Саул просто вот во время вот этих вот этих кувырков. И не сделал он этого. Еще был случай, когда там этого Саула уже убили, и Давиду пришли и сказали, ну все, ты царь, все тебя дождем. Он говорит, иди, не мешайся. И даже он убил этого посланца, который говорит, ну корону практически привез. Вот так он бегал, и он стал царем, понимаете? Без всяких голосований, потому что все знали, он царь. И Саул тоже говорил, он царь. Все знали. То есть, если мы боимся, то есть, смотрите, если мне приходится драться за свое место, оно не твое. Оно не твое. Ты просто делаешь это свое дело, и ты убежать не можешь от этого. И там был такой Елисей. И с ними состоялся разговор. Елисей пришел и говорит, знаешь, что Саул, дорогой Саулушка, ты уже это, за все красные флажки зашел. И поэтому я снимаю с тебя помазание, который, кстати, и дал ему. Вот. И, короче, ты уже не царь. И тот вцепился в него за одежду, вот так вот. Отодрал, говорит. И знаете, что он сказал? Ну, я не помню дословно, но ты должен свидетельствовать перед народом, что я молодец. А тот еще сказал, вот сколько ты отодрал, столько у тебя царство отойдет, там вот так вот. Ну, там было свое. А тот говорит, ты должен перед народом меня похвалить, что, потому что народ Елисей это... Смотрите, царь кшатрий говорит религиозному деятелю, скажи, что я очень уважаемый. Вот в Библии зафиксирован этот момент, потому что вот там вот это, потому что меня что-то народ перестал уважать. Я читаю современный документ, вот, а вот сейчас. Да, то есть Саул Елисею говорит, прославь меня перед народом, потому что у самого авторитета не хватает. И вот я читаю. Духовным учителям следует обучать своих учеников служить с местными лидерами и администрацией. Саул Елисею говорит. Это значит что? А вот еще Саул Елисею говорит. Но это не Саул Елисею, ничего не нового под луной. Тем, кто находится в духовной линии руководства следует проповедовать и вести себя так, чтобы питать веру своих подопечных. А дальше, смотрите, идут незыблемые столпы в чисто преданное служение, в нашу сампрадаю, в организацию. Ну и так верят. И в конце написано «администрацию». То есть в те же мы и так верим, да? В Бога и администрацию. То есть для чего вот этот весь спич? Для того, что в Бога верить, это не ново, да? Администрацию. Если вот этот вот убрать, это Саул говорит Елисею. Саул говорит Елисею. Почему? Потому что и тогда администраторы будут проявлять искреннюю заботу от зависимых от них, вот, от зависимых. И вот еще что Саул Елисею говорит. Духовные учители не являются независимыми. Современный документ, не Библия. Современный документ. Смотрите, если мне кто-то говорит, что Библия типа устарела, я слышал такое, ничего она не устарела. Ничего она не устарела, все то же самое, смотрите. Не являются независимыми. Саул говорит, Елисеюшка, вот я тебе сейчас программку напишу, ты наш пророчишка, да, и ты сейчас это всем объявишь. Потому что меня что-то слушать перестали. А вот у тебя немножко авторитетик-то есть, да? Вот. В обязанности гуру входит воодушевить своих учеников общаться и служить уже в созданных администраторами проектах. Саул. Это Саулы. Задача ученика заключается в том, чтобы предаться. Опять идут такие незыблемые столбы, Но если их убрать, то получается предаться через признание и уважение старших в администрации. Да.
А в тех храмах, где воспевают правительство, это то же самое?
А вот смотрите, а для чего я вам это говорю, скажите? Чтобы осудить вот это? Ни в коем случае. Почему? Потому что если мы возьмем цель не осудить, я специально такие скользкие моменты, это Бог так сделал, что там просто вот, но эта система тебе что-то дала, мы опять вернемся, давайте вот сюда, к этому, к приключениям этого Исаака, да, его прогнали с одного места, и он там в новом месте начал рыть колодец, почему, потому что в том месте там уже все было, но он уже распух, и его сказали, ну ты давай, двигайся куда-то. Он удалился в долине Герарской и выкопал Исаак колодец с воды, которые выкопаны были в дни Авраама, отца его, которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал он теми же именами, которые назвал отец его. И думаете, все было нормально? Нет. И копали рабы Исааковы в долине и нашли там колодец воды живой. Смотрите, он выкопал первый шаг. Ты становишься немножко лучше, чем родители. Это материальный аспект. Он означает, что ты немножко закон уважаешь, да? Раз. То есть, смотрите, надо копать. Все сразу к Богу кидаются призвание, где мое призвание, где мое призвание. Ты себя немножко думай, доведи, хотя бы грешить открыто перестань, да? Раз. Ну, открыто. Ну, грех это значит паразитировать на других. Кто-то может по-другому думает. Так. И откопал он там колодец воды живой. То есть смотрите, он кроме того, что поселился, в нем же потенциал, он, его уже там заметили, что он немножко так больше других. Он там себя откопал отцовские колодцы и выкопал еще один. И что же местные жители заявили на это? Смотрите, вот это... И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода, наша вода. Смотрите, он выкопал колодцы, которые были, не было воды. Но чья земля? Герарская, да. Он выкопал еще колодец, который не был вообще раскопан. Выкопал его. И пастухи пришли и говорили, наша вода. А вот внимание, интересно, знаете, как колодец это назывался? Инорог, ага. И смотрите, тут написано, и нашли там колодец воды живой. То есть какая-то живая вода была особенная. Это когда ты приходишь, помогаешь всем, что-то изобретаешь, свежая струя. Они говорят, ну-ну, давай, молодец, а теперь освободи место, это ж наше. Человек приходит на фирму, поднимает эту фирму, вкладывает туда, изобретает. Ему говорят, молодец, поработал, на тебе 5% зарплаты, до свидания. И человек обижается, говорит, я ж тебя понял, ты же без меня бы загнулся уже. Встречались с таким? Я вот когда недавно ехал в Россию, я этот текст зачитал своему племяннику. Мой племянник просто, компьютерный гений. Ну, во всяком случае, он очень востребован там. Востребован и в Москву ездит. Он устроился к одному человеку. Он делает программы. То есть он очень молодой, но не по возрасту. То есть, другое поколение сейчас вообще-то рождается, да. Но он даже среди них в этом вопросе выделяется. И он работал, наделал много программ, потом поехал в Москву, а его что-то хозяин не отпускает в Москву. Не отпускает. Он раз и съездил, посмотрел, а там его программы продаются полный вперед. Продаются. Он приехал к хозяину, говорит, как же так? А я об этом ничего не знаю. Это же, это мое изобретение, этой программы без меня просто бы не было. Он сильно обиделся. Нет, мой племянник, да. Обиделся, ушел, психанул. На него были, хотел там в суд и все. Ничего, закон сказал, не, хозяин прав. Ничего не докажешь. Он ушел, сделал сейчас свою фирму, процветает. Но если бы не этот конфликт, разве бы он ушел? Он бы работал, гнулся там дальше бы, да, и не понимал. А сейчас такие идеи пошли, понимаете, такие идеи пошли. Но надо оторваться и отдать этот кусок своей жизни и работы. Понимаете, это входит в программу. Если я, знаете, как этот источник живой воды назвали здесь? И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаха, говоря, наша вода, и нарек колодезью имя Есек, потому что спорили с ним. Есек переводится как спор. И многие застряли на этих есеках. Они вот по жизни. Это касательно производства, касательно брака, касательно вот какую бы угодно отрасль жизни не возьмите, в бизнесе есек. Ты сделал, ты реально сделал. Все видят, говорят, да, он негодяй, но ты сделал на его земле. По-другому в талант ты должен где-то вот побыть, да. Ты должен созреть, эта земля Герарская, она тебя, спасибо земле Герарской. И у меня что-то появилось, и я сделал, и говорю, так я же вот вам вот все это сделал. И тут же меня будут отодвигать. Но на самом деле, мне кажется, что меня, опять кинули в очередной раз. На самом деле это Господь говорит, ступай дальше. Потому что здесь, в мехи вот эти вот, твой новая живая вода, она их порвет. А тут люди еще ходят и этой солоноватой как-то питаются, им нормально. Ты же сам ее недавно пил. И было нормально. И что тогда произошло с этим Исааком, да? Так, и нарек он колодец имя. И выкопали другой колодец. Спорили также о нем, и он нарек ему имя Ситна. Ситна переводится противостояние. Он выкопал это, они сказали, не наш. Он говорит, ну ладно, я могу подвинуться. Подвинулся, выкопал. Они попробовали, да, нормально. Но это тоже наше. Земля-то наша. Вот. Не обидеться в первом случае, а во втором случае там по нарастающей, там еще больше обидеться. Можно, еще больше обидеться. Он вообще, ну, неорганизованная земля, ну, пустошь была у вас тут. Они говорят, нет. И вот когда, если там были споры, то здесь начинается драка. Здесь начинается драка. Почему? Потому что ты здесь уже возрастаешь. Возрастаешь уже, ты уже возросший сюда пришел. Ты уже пришел, ты ушел по причине того, что тебя там прогнали. И тут ты активизировался и уже показал. И вот я царь, и вот мои жители, говорит, вот какой-то пришел, и смотри, меня это, я ж Саул местный тут, да, местный Саул. И говорю, не-не-не-не-не-не-не. Так это скоро он царем станет. Если сначала мы поспорили, что нет, у вас вода не совсем правильная, вот наша вода правильнее, то второй раз, там уже все поняли, тут начинается противостояние. И вот тут приходится уходить. Каждому придется это делать. Будет страшная несправедливость, страшная обида, но это Господь ведет куда? А вот дальше написано, куда он ведет. Проанализируйте любого успешного человека или любого святого. Никто не минул вот этого. Никто не минул. Тебя будут разгнать, второй раз просто будут убивать, а третий раз ты получишь вот это вот, третий колодец, ты получишь вот это вот. Но пока тебя били, и когда тебе дали вот это, ты будешь точно понимать, что это от Бога. И вот там вот это будет Божье. И это уже никто не отнимет. Это каждый должен пройти. Понимаете? А масштаб, калибр не важен. Не важен. Но каждый должен получить хоть чуть-чуть Божьего вот этого, вот так, этого, хоть чуть-чуть. Если он получит чуть-чуть Божьего, все вопросы его закрыты. Все закрыты. Если что-то у меня волновало в жизни, по семье, по еде, по здоровью, где деньги взять, вот все будут закрыты. Если ты получишь вот чуть-чуть Божьего. Потому что ты будешь доволен изнутри. И от того, что ты будешь доволен, ты не будешь грешить, и значит карма тебе раз и говорит, ну а что с ним делать, все, он уже пропащий человек. Он уже вышел он с этой вот системы князя мира сего, да. Но пока я питаюсь с тех колодцев, их надо пройти, их надо чистить придется, да, и тебя будут гнать, провоцировать. Но мы можем застрять на каждой из этой ступеньки. Как только я выкопал, знаете, что самое главное в жизни? Копать. Бери и копай, копай, копай. А нас начинают обижать, и мы прекращаем копать. Мы просто прекращаем копать. А знаете, почему мы прекращаем копать? Потому что нас мотивирует, что выкопаем, мы за это столько заплатим или что-то тебе дадим. Нет. А вот этот вот Исаак отличался от тех, что он копал, потому что он хотел это делать. Ну, для народца своего, сам для себя, у него заряд был. Он просто пришел, да, вот воды нет, ну, чтобы к ним не ходить, потому что, ну, выкопаю, да, тем более колодцы отца выкопал. Выкопал. Нет, нет, раз. Человек, который с Богом там был, все, да, все. Все нормально у него. Безропотно. Пошел, отошел в сторонку и выкопал еще. Сказали. Да, действовать в своем направлении. В свое направление. Вот я как-то пришел в храм и. Как все здорово, действительно все здорово. Все здорово. И работал там, и был счастливым. И не видел, что там что-то было. Не было ничего-то. Я приходил туда каждую субботу, и каждую субботу целый день. Целый день. Год, полтора. Вот. А потом кроме того, что я просто стал колпать, я стал колпать, какие-то лекции читать. И мне сразу сказали, ты неправильно лекции читаешь. И сразу попросили. И все сказали, какие они плохие. Нет, это есек. Тебя должны отделить. Я отделился на 7 лет, дома читал лекции. Домой просто люди приходили. Вот. Они, думаешь, успокоились? Потому что те-то люди, которые приходили, они все равно в храм приходили, там общались. Какая травля была эти 7 лет. Всех собак спустили. Вот это второй колодец. Да. И потом, когда третий раз отделились, уже что не делают, уже ничего не могут, ну, уже тут ничего. И вот смотрите, третий раз. Выкопали другой колодец, спорили также о нем и нарек ему имя Ситна. Ситна – это противостояние. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец. Написано, и он двинулся отсюда. Двинулся. Покинул эту территорию, значит. И выкопал другой колодец, о котором уже не спорили. И нарек ему имя Рехавов. Рехавов переводится как простор. Я просто наводил справочки. Простор. Сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Вот и все. Главное не застрять. Это можно очень быстро. Но смотрите, вот возьмем еще другой, может это в Библии такая история. Во-первых, в Библии таких историй множество. Вот вам еще, например, называется «Кришна спасает своего сына, сына своего учителя». Песня 10, глава 45, текст 18. Не, 15-16. Затем Господь вернул всех своих близких и дальних родственников обратно из тех мест, где они скрывались от Камсы. С должными почестями он принял Ядавов, Вриши. Ну, не напрягайтесь по именам, просто суть. Что происходит? Просто поймите, что происходит. Мадху, Дашарвах, Куру и членов других родов. Он утешил каждого из них, уставших от проживания на чужбине. После этого Господь, Кришна, Творец мироздания, вновь расселил их в принадлежащим им домам и порадовал щедрыми подарками. Когда я получаю свое, с каждым новым человеком здесь на земле рождается его место, его дом, его Господом приготовленный, но над его надо дойти. И там будет все хорошо, и там будут подарки написано, да? Все остальное чужбина. Мы на чужой земле. Почему Бог? Это на чужой земле. Дойди до своей там обетованной, твоей обетованной, которую Господь тебе обещал. Это твой журавль. Как к нему идти, я рассказывал. Первое условие. Ты идешь не потому, что твоя мотивация должна быть, ведет тебя по вот этим ступеням, по вот этим, это сам Господь. Это совесть. Ты это делаешь не для себя. Вот как тот Давид. Он это делал не для себя. Вот я сейчас заберусь вот так вот и сверху на всех сплюну. Нет. Он это делал, он наоборот отказывался от этого. Он для вот народа делал и не избежал этого. И там этот Саул препятствие сочинил, и все там, и он отказывался, все равно стал царем. А Саул как не держался за это место, а ничего не получилось. Каждый человек счастливый во всех планах должен быть. И вот как он, смотрите, довел там этих, да? Расселил вновь, потому что мы когда-то были в своем... А следующий текст, 17-18, знаете, что гласит? Такой рекламный. Защищаемые руками Кришны, Господа Кришны, Господа Саркаршана, члены этих родов чувствовали, что все их желания исполнились. Живя у себя дома вместе со своими семьями, они наслаждались бесконечным счастьем. Кришна и Баларама были рядом, поэтому они переставали страдать от лихорадки материального существования. Лихорадки. Вот. Ну и дальше тут написано, что все было лучше некуда. Наслаждались бесконечным счастьем. И написано, Господь был рядом. То есть если в другое время, когда мы на чужбине, мы занимаемся не своим делом, это занятие не своим делом поддерживается все, поддерживается системой, поддерживается здравым смыслом, и только Господь тебе из сердца расскажет про какую-то твою мечту, ты идешь туда, это не для того, чтобы что-то такое нарисовать, все ахнули. Ты просто видишь, вот тут немножко, ну, непорядок. Сначала свой непорядок, просто ты хоть что-то из себя должен принять. Я не могу помогать другим, пока я себе ладу не дам еще, да? Вот когда я немножко так, немножко просто подправлю себе, просто честно просто живу, а потом вот эта мечта, я ее начинаю пробиваться к ней, пробиваюсь вот таким. Я ее уже получилось, но все сказали, о, спасибо, давай заберем сюда, а ты до свидания. Так будет. Знаете, для чего это надо? Чтобы меня вышло, это, знаете, как первый блин комом. Это хороший блин, это блин тоже от Бога. Но с этим блином у меня вылезла гордость. И вот тут она забирается.
Как очищение,
да. У меня забрали, из меня вылазит вся дрянь, вылазит. Забрали, я начинаю бороться за этот есек. Или за это противостояние? Нет. И в этой борьбе я думаю, о, а я же считал себя таким крутым, да? А вот когда меня начинают обижать, и я начинаю потихонечку понимать, так я вообще никто? Да, ты никто. И меня вообще выкидывают. И потом я... И вот новое место. И заметьте, все это время гнали. Человека гнали. Это на самом деле Господь гонит. Гнали. Потом раз, вот, что снова копать, да. На новом месте, да. Не хочу. Но внутри к этому времени созревает такое состояние, что человек может опуститься, человек может, и кажется, и многие ловятся на это, а говорят, все, просто с тебя выходит дрянь. И ты говоришь, вот столько делал, а мафия бессмертна, ничего не получается. И вот ты на новом месте, и ты уже доходишь до состояния, что чем вот это все смотреть, ты снова берешь лопату и копаешь. Копнул, смотришь, никто не лезет. Еще копнул, опять ничего нет. А вот этот полез, и раз в полете прям там и упал. Копнул, сам себе не веришь. Вот это вот оно. Но ты в этом состоянии, уже ты понимаешь, что это не ты копаешь, что это точно не твое. И вот тогда Божье. Вот оно Божье. Почему? У меня этого не забирают, еще драться за это некогда, это вообще чужая территория, никак не оформлена, никому не принадлежит, никто толком не понимает. И сначала даже в глазах она не представляет ценности. Не представляет ценности. Поэтому пока за нее не дерутся. А потом уже... Надо выкопать свой колодец. Во-первых, этот принцип... Технология, с позволения сказать, она применяема везде, и по-другому просто не получается. Просто семью так сделать, или здоровье себе так сделать, или что угодно, или бизнес себе сделать, или к Богу прийти, да, или к Богу прийти. Почему? Потому что закон, в конце концов, один Божий. Вот. И потому что, что бы я ни делал, что бы я ни делал, знаете, почему у меня нормальная семья? Потому что я понял, что это не моя семья, а Божья семья. Пока я это не понял, она нормально не стала. Я, то есть я уже забыл, сколько я женатый, кого-то родился женатым, да? То есть не изменял, ничего на мне, то есть вроде бы все хорошо, вроде бы хорошо, но вот эти вот ругачки периодически возникают, да? Я думал, ну что же вот как, чтобы не ругаться? И просто сказал, Господи, оно ж не это, все ж тебе принадлежит, да? Не буду я использовать. А я перепробовал, поверьте, я перепробовал и перечитал все, что можно, чтобы супруги там не полаялись. Все, что можно. Знаете, и значит, что понял, ничего не помогает. Ничего не помогает. Это просто как приходит время года и падает снег. Просто пришла пора. Идеально ты себя вел или идеально это будет в определенное время, понимаете? Это просто вот как цикл пришел и все. И все, что я не делаю, не помогает. Пока однажды я не сказал, Господи, я не знаю, что с этим делать. Вот делай все, что хочешь, я буду молчать. Вот так вот. И смотрю, и скандала нету. Думаю, а, вот, оказывается, это его семья. Я просто отдал. Ну, до этого дойти надо было. Так и с бизнесом, так и с семьей, так и со здоровьем. За что ты трясешься? За что ты уцепился, оно твое. Господь говорит, ну, пожалуйста, я что, держи, ушел. И отсюда развивается проблема и атеизм. Все. Предмет споров, а сам я не удержу. А вот когда оно Божье, его и держать не надо. Ни здоровье, ни семью, ни дело твое. Но у каждого человека есть не просто, то есть есть две вещи. То, что человеку надо, вот этой вот машине, не душе это надо, машине, чтобы вот ну, материальная радость какая-то была. Но есть для вот этой конкретной души, которая сидит в этой машине, то есть вот это я, собственно, есть еще какая-то сверхзадача – внести что-то новое. Да. Есть такое, вот, знаете, СТО, да, для машин, СТО, станция технического обслуживания. И чтобы у меня была экипировка нормальная, это тоже, и Господь говорит, не вопрос, зови, помогу, не имеете, потому что не просите. Вот. И эти люди, которые хотят вот это, они считаются там махатмой. Махатма – это большая душа. Почему? Потому что ты наконец-то догадался Бога попросить. Да. Нам надо сделать перерыв, чтобы напополам разделить, а вторую часть мы договорим, да? Перерыв. 5 минут где-то, да? Да.